Якщо голова болить на погоду, Фармадол прийде на допомогу. Фармадол – таблетки від головного болю.
Година культури на радіо НВ. Юрій Марченко. Дикі мандри.
Всем привет! Это очередной выпуск передачи «Дикі мандри». Каждый раз мы берем одно интересное местечко нашей планеты, вертим его в руках, разглядываем с разных сторон и, я надеюсь, влюбляемся в него. Именно такой фразой я начинал все предыдущие выпуски, и сегодня у меня особенный день, потому что я делаю это ровно в 30-й раз. То есть сегодня праздник, на который плевать всем, кроме меня. Юбилей передачи «Дикі мандри». За эти 30 выпусков мы побывали в самых разных местах и эпохах планеты. Мы изучали историю Лаоса, будущее Сингапура, мы тусовались с потомками викингов в Норвегии, с потомками Габсбургов в Австрии, мы погружались на дно Марианской впадины, поднимались на Эверест и по родной Украине тоже немного путешествовали. В общем, есть что вспомнить. И вот я подумал, а почему бы действительно не вспомнить? Поэтому я посмотрел статистику, какие выпуски из предыдущих 29 больше всего слушали в подкастах, и сегодня хочу рассказать самое интересное из них. Ну и добавить нового, потому что каждый раз после того, как выпуск выходил, я вспоминал, что забыл рассказать об этом месте что-то невероятно важное и судьбоносное. Так что даже если вы моя мама и слушали все предыдущие выпуски, не выключайте, должно быть интересно. Ну а начнем давайте как раз с самой первой передачи. Она была о Мьянме. Знаете, вот мне повезло объехать около 40 стран, но если вспомнить те, которые действительно поразили и запомнились, то это точно будет Мьянма. Если что, это страна в Юго-Восточной Азии, и, возможно, вы знаете ее под названием Бирма. Так она называлась довольно долго, пока в конце 80-х местные власти не решили устроить одну штуку, довольно близкую нам даже по названию – деколонизацию. И название, которое связывали с британскими колонизаторами – Бирма, решили сменить на Мьянма. Вообще, надо сказать, мьянмарцы обожают что-то менять в своем государстве, например, столицы. За последние 10 веков это случилось около 40 раз. И часто по довольно своеобразным причинам. В основном из-за астрологов. В астрологию в Мьянме верят вот прям на государственном уровне, и многие решения принимают именно основываясь на расположении звезд. Например, сейчас столица – это город Нейпьидо. Столицей он стал в 2005 году, причем дату для этого выбрали именно астрологи. И выбрали настолько тщательно, что в тот день все чиновники столицы не выспались, потому что по астрологическим соображениям переезд стартовал в 6:36 утра. 11 ноября конвой из 11 батальонов и 11 министерств покинул город Янгон, бывшую столицу, и переехал в Нейпьидо. А еще когда-то суеверия вообще чуть не изменили историю всей страны. Долгие десятилетия Мьянма, она же Бирма, была одной из самых закрытых стран мира. Правила там военная хунта, а называлось все это Социалистическая Республика Бирманский Союз. В конце 80-х годов генерал Невин, который долгие годы возглавлял хунту, наконец-то заметил, что страна не так, чтобы процветает. И понял, нужны действительно серьезные радикальные реформы, в том числе в финансовой отрасли. Реформу он придумал по-настоящему выдающуюся, и для начала в честь своего 75-летия Невин выпустил купюру в 75 кьят. Кьяты – это денежная единица Мьянмы. Правда, это не помогло, так что через годик по совету астрологов и нумерологов он приказал напечатать банкноты в 15 и в 35 кьят. Удивительно, но даже такая эффективная реформа экономику почему-то не спасла. И тогда Невин решился на действительно кардинальные меры. Он выпустил купюры в 45 и 90 кьят, но отменил все остальные. То есть, еще раз, он не провел деноминацию или обмен или еще что-то такое, он просто отменил все другие деньги. У него были на это основания, потому что астрологи посоветовали Невину подружиться с девятками. Вроде как это позволило бы ему дожить аж до 90 лет. Ну а 45 и 90 и делятся на 9, и сумма цифр 4 плюс 5 и 9 плюс 0, все это равняется 9. Поэтому, в общем-то, логичное решение. Но бирманцам эта блестящая реформа не очень понравилась, и начались бурные протесты. Их главной силой, как часто бывает, стали студенты. Тогда Невин взял и закрыл университеты. Вот как он отменил купюры, так он просто отменил и высшее образование как таковое. Но, что интересно, все эти сомнительные методы для него сработали в некотором роде. Невин прожил даже чуть дольше, чем планировал, 91 год. Правда, последние годы под домашним арестом, неизвестно, прогнозировали ли это астрологи. Но все это и многое другое привело к тому, что Мьянма была не только одной из самых закрытых стран мира, но и одной из самых бедных. За последние лет 15 это государство понемногу открывается и становится все более туристическим, свободным, но это все еще очень экзотическое место. – ужасные дороги, в целом паршивая инфраструктура, бедность, а на севере страны даже огромные опиумные плантации с довольно такими негостеприимными начальниками. Но при этом есть множество плюсов. Во-первых, это действительно невероятная природа. Если во всяких соседних Таиландах природа тоже, безусловно, потрясает, но она все же хоть немного освоена человеком, то здесь можно найти просто фантастически дикие места, где действительно не ступала нога человека десятилетиями. Во-вторых, Мьянме очень дешево. За доллар, полтора-два, уж точно можно наесться просто от пуза. Причем это, поверьте, будет очень колоритно, это будет отдельное приключение, потому что еду тут готовят просто в каждой канаве и при этом страшно переживают за то, чтобы вам все понравилось. И это как раз, наверное, самым главным в Мьянме – о людях. Они в основном довольно бедные, но при этом поразительно счастливы. Вот сидит такой человек возле какой-то разваливающейся халабуды, в которой он живет, и вроде как надо бы грустить, но нет. Он прям счастлив, вот по нему видно, что он как-то очень по-буддистски находит в мире гармонию и спокойствие. Кстати, именно в Мьянме находится один из главных буддистских центров мира – город Мандалай. По легенде, собственно, город и основали в честь Будды, потому что он здесь на холмике неподалеку медитировал. Я однажды праздновал в Мандалае Новый год, и это, пожалуй, самый впечатляющий Новый год в моей жизни. Потому что мы с девушкой вышли около 8-9 вечера в центр города, чтобы присмотреть себе местечко для празднования, и увидели, что все закрыто. На улице было абсолютно пусто, вот только что перекати-поле не хватало посреди безлюдного города. Мы в итоге встретили каких-то прохожих, спросили у них, знают ли они про существование Нового года, и если да, то где его лучше встречать. Нам ответили, что в принципе, да, знают, а встречают, ну, где угодно, и обвели рукой абсолютно пустой город. Мы слегка приуныли, но оказалось, что это был действительно хороший совет. Потому что когда мы вышли в тот же центр города ближе к 12 ночи, то увидели примерно 100 тысяч человек, которые вовсю праздновали. Из ниоткуда вдруг повозникали всякие переносные лавки с едой и алкоголем, каждые полминуты кто-то лупил в небо салютом, музыка гремела отовсюду, в общем, просто огромный праздник с нуля. Но все же Мьянма – это страна экзотическая, я же предупреждал уже, поэтому если однажды захотите отпраздновать там Новый год, стоит знать одну штуку. И в Мьянме, и в еще некоторых странах Азии есть такая подозрительная немного традиция. Если на Новый год ты трогаешь иностранца, то весь год у тебя будет очень счастливым. И вот просто представьте, 100 тысяч человек, которые очень хотят тебя потрогать. И, в общем-то, они не особо интересуются, хочешь ли этого ты. Поэтому празднование тогда получилось для меня действительно запоминающимся. А еще мне очень запомнился в Мьянме Паган. Пожалуй, если выбирать из всех-всех-всех мест, где я побывал, то это будет действительно одно из самых потрясающих. Когда-то здесь процветало могущественное царство, правители которого очень любили строить храмы. И вот несколько столетий они только тем и занимались, что их строили. Получилось примерно 10 тысяч больших и маленьких буддийских ступ, разных культовых сооружений, храмов, церквушек. И потом, в определенный момент, как принято в истории Евразии, пришли монголы и все поломали. Ну, точнее, из этого сломался город, постепенно он зачах, все жители переселились куда-то, и город исчез вместе со всеми своими мелкими строениями, домами, кроме храмов. Храмы как раз остались. И в следующие 8 столетий какие-то из них бережно поддерживали, какие-то забросили, но в итоге на огромной равнине древнего города не осталось ничего, кроме нескольких тысяч таких же древних храмов. И вот ты приезжаешь в этот Паган, берешь в аренду мопед, кстати, электромопед, в основном, там, беспокоиться об экологии, садишься на него и целыми днями ездишь от одного к другому храму, от огромного храмища к какому-то крохотному забытому святилищу. Где-то ты встречаешь других туристов, где-то ты совсем один на целые километры. И в целом это совершенно особый и потрясающий опыт. Ну а еще в Мьянме есть, например, озеро Энле, где десятки тысяч человек живут прямо на воде, и это тоже очень особое приключение, которое не стоит упускать. А напоследок про Мьянму скажу, что ехать туда действительно стоит и нужно. Если вам хочется вот этой самой экзотики, или даже не экзотики, а уникальности, может быть, аутентичности, то не раздумывайте, обязательно берите билеты, как только появится такая возможность. Вы будете там встречать туристов, но не так уж часто. Вы будете питаться в странных местах, есть странные вещи, но вполне возможно, что вам это понравится. И даже если вам кажется, что вот такая довольно дикая экзотика не понравится, нужно же попробовать, чтобы узнать, а вдруг. А сейчас предлагаю перенестись ровно через 10 тысяч километров и через весь материк, через всю Евразию, чтобы оказаться в Норвегии. Об этой стране у нас тоже был отдельный выпуск, и по количеству прослушиваний он среди лидеров, и это абсолютно правильно. Не потому, что выпуск какой-то прям шедевральный, хотя мне хочется в это верить, а потому что Норвегия и правда страна удивительная. Но поначалу, давайте, чтобы переключиться от буддистской Мьянмы к стране викингов, кое-что послушаем. Те, кто уже не впервые с дикими мандрами, знают, что в каждой передаче есть такая тематическая музыка. Иногда это гимн страны, иногда гимн города, в последнее время чаще что-то другое, но музыка есть всегда. Я думаю, что одна из главных ассоциаций про Норвегию – это викинги. Те самые бесстрашные и зачастую жестокие воины, которые в свое время пугали всю Европу. Кстати, если сейчас вы представили себе здоровенного бугая в шкуре, с секирой и в эффектном рогатом шлеме, то все правильно, кроме одного – кроме шлема. Действительно, уже лет 100-150, как в массовой культуре зафиксирован вот этот образ рогатых шлемов, но современные исследователи полагают, что у викингов они, если и были, то только в редких случаях для каких-то ритуальных целей. А вот в бою их, ну, практически на 100% не использовали, потому что это просто не очень удобно. Вот, и в захоронениях викингов рогатых шлемов не находят. Так что образ вы представили правильный, только рога этим викингам пообломайте. Но пусть и в честь безрогих, но все же очень заметных средневековых ребят, давайте сейчас послушаем композицию под названием «Вильдеман ок Магнхилд» в исполнении «Spiritual Seasons».
Дирхам вилле гульхар пабасцилла Фадырюнина дилюстрхамалинна Вилин маниетте фастрильмина сто Hei, fagrasta lindalavialle! Mestele kuni han hulhar basilla Foderunena delustr han avinne Han leika mit landa, han leika mit kni Hei, fagrasta lindalavialle! Han leika matil av nykens arm Foderunena delustr han avinne Dall slå han si har på etter bans i sin harm Hei, fagrasta lindalavialle! Ogut vine krafti af trolins arm Faderunena delustr han avinna
Это современная адаптация старинной средневековой песни. По некоторым данным, 11 века, возможно, даже раньше, но, скорее всего, все-таки позже. Она о том, как некий Фильдеман хотел жениться на прекрасной девушке, но она почему-то боялась, переживала, что утонет по дороге на свадьбу. Фильдеман дал ей лучшего коня, дал охрану, чтобы она не переживала, но она все равно вот принципиально взяла и утонула действительно по дороге. Тогда жених взял арфу, пришел на это место и стал петь. Троллю, который был боссом этой реки, так понравилась песня, что он Фильдеману любимую вернул утонувшую. Хэппи-энд. Но говоря о троллях, реках, горах, озерах, фьордах и всем-всем другом, что есть в Норвегии, когда я впервые туда ехал, моя хорошая знакомая предупредила. «Осторожно, не порежь глаза о красоту». Я в ответ как-то вежливо ухмыльнулся, что «ну да, спасибо, что я красоты, что ли, не видел». В общем, нормально так поездил, по миру много действительно интересных вещей, уже лицезрел. А затем просто отъехал от города Ставангера, куда я прилетел, это на юго-западе Норвегии, отъехал 10 километров и понял, о чем она говорила. Потому что это действительно невероятно суровая, но невероятно пронзительная красота. Вот ты стоишь, смотришь на эти фьорды, на колоссальные скалы, на море, и просто не можешь поверить, что это реальность. В Норвегии я постоянно ловил себя на мысли, что я как будто нахожусь в фильме про Норвегию. Ну, то есть, что кто-то вот взял и построил декорации идеальной Норвегии. А потом по всему миру нашел актеров, максимально похожих на викингов и валькирий, и отправил их жить в эти декорации. Вот стоишь на пристани, пристает рыбак, вываливает на пирс какую-то огромную треску, и он выглядит ровно так, как ты представляешь себе норвежского рыбака. Обветренное мужественное лицо, суровый взгляд и все вот это вот. И так было практически с каждым, кого я встречал в Норвегии. В честь этого у меня есть одна история о том, как дух викингов и валькирий до сих пор жив в этой стране, но давайте я расскажу ее чуть позже.
Юрий Марченко. «Дикие мандры».
А мы возвращаемся в праздничный спецвыпуск передачи «Дикие мандры». Потому что он ровно 30-й по счету, и в честь этого мы вспоминаем самые интересные моменты про страны и места, о которых мы уже говорили. Вот в предыдущем блоке я признавался в любви к Мьянме, а потом оказался многолюбом и признался в любви еще и к Норвегии. Это совершенно разные страны. Мьянма очень бедная и очень цветастая, что ли. А Норвегия одна из самых успешных, спокойных и осознанных в мире. Есть вот такой индекс человеческого развития, это рейтинг, который исследует уровень жизни, образования, здравоохранения и долголетия в разных странах, и в сумме говорит, где человеку живется лучше всего. Так вот, за все годы 21 века, в 7 и 8 годах, в этом индексе лидировала Исландия. Во все остальные годы – Норвегия. То есть за последние пару десятилетий это официально и с большим отрывом самая лучшая страна для жизни и развития своего потенциала. И это действительно видно даже вот просто на улице. Мой местный знакомый несколько раз очень удивлялся уже моему удивлению по поводу того, что многие не запирают двери. Не секрет, что все это благодаря нефти. Но при этом Норвегия своим неожиданным богатством распорядилась, как мне кажется, очень мудро. Вот взять, например, арабские страны, у которых случилась примерно такая же история. Зачастую они устроили пиршество тщеславия и колоссальные доходы от нефти тратили на очень такие демонстративные, очень показушные проекты. При этом, например, на их строительстве не всегда обеспечивали элементарные нормы мигрантам, которые, собственно, строили. В Норвегии пошли другим путем и начали вкладываться в развитие человека, в экологию, в разработку альтернативных источников энергии. И сейчас для многих норвежцев работа в нефтяной отрасли – это уже нечто немного неловкое, настолько они преисполнились в своем сознании. Но что мне ужасно понравилось, при всем этом благополучии в норвежцах по-прежнему есть дух авантюризма. Это ведь нация великих путешественников. Тут и знаменитый исследователь и нобелевский лауреат Фритьоф Нансен, и Руаль Амундсен, первый человек, который достиг Южного полюса, и, скажем, Тур Хейердал, который посвятил половину жизни тому, чтобы на разных водных развалюхах шататься по всему мировому океану и доказывать, что люди могли это делать и тысячелетия назад. И до сих пор эта жажда странствий в норвежцах есть. Например, в одной из поездок я познакомился с Руне из крохотного села Анасира, которое стоит прямо на фьорде в западной Норвегии. Вообще, познакомился я с ним, когда мы с компанией лезли на какие-то невозможные скалы над бушующим морем. Это было раннее утро, и тут мы видим, что навстречу нам со скал уже спускается какой-то мужчина. Это, собственно, и был Руне, и, как мне объяснили, он каждое утро для разминки носится вот километров 10 по этим горам. Руне только подтвердил мою гипотезу о том, что вся Норвегия – это огромная декорация для съемок настоящей Норвегии, и что все ее жители – это актеры, которых наняли изображать местных. Потому что невозможно настолько соответствовать киношному образу норвежцев, как они это все делают. Вот и Руне – это такой суровый, молчаливый викинг, просто почему-то родился не в 10 веке, а в 20-м. Однажды, когда мы гостили в этом селе Анасира, Руне позвал в гости и выяснилось, что у него есть специальная печь для пиццы. Вот на берегу огромного фьорда мы вовсю жевали эту вкуснейшую свежую пиццу. Я не удержался и говорю: «Слушай, Руне, ты даже не представляешь себе, как тебе повезло». И дальше я произнес какую-то длинную тираду о том, как здесь красиво, как вот эти чудовищные скалы возвышаются вокруг его дома, как с них рушатся водопады, как у ног плещется фьорд с треской и лососем, как вон вдали бушует море, и вообще, как это все невозможно прекрасно. Руне, как настоящий викинг, выслушал меня, постоял секунд 5, поразмышлял, а потом ответил: «Yeah, it's fine here». То есть, да, тут довольно миленько. А еще все это норвежское село знает историю про отца Руне. Его звали Борд. В середине 20 века он был обычным норвежским рыбаком. Но в 1951 году он то ли где-то услышал, то ли вычитал, в общем, непонятно как, но вдруг решил, что в Намибии, конечно, рыбачить-то люди не умеют. И тогда Борд, как представитель нации великих путешественников, собрал друзей рыбаков, накопил припасов, без разрешения уселся на рыболовецкий катер своего начальника и ушел с этими друзьями в Африку. Если что, от Норвегии до Намибии около 20 тысяч километров, а GPS тогда, мягко говоря, не было. Зато был очень четкий и понятный бизнес-план. Они становятся на якорь у берега Намибии, сходят на землю, учат изумленных туземцев рыбной ловле, те за это осыпают своих педагогов алмазами и все. В том, что в Намибии у каждого потенциального рыбака куча алмазов, сомнений как бы нет. Часто такие начинания заканчиваются очень быстро и не всегда весело. Но это все же норвежцы, нация мореходов, поэтому они довольно уверенно продвигались. В процессе отец Руне вел дневник, и записи там были примерно такие. «Сегодня прошли Британию. Уже увидели побережье Африки. Закончилась пища. Вокруг много дельфинов. С голоду пытаемся проткнуть кого-то из них гарпуном, но получается плохо. Похоже, дельфины довольно разумные существа, пишет Борт через пару дней. Теперь они плавают от нас подальше. Каким-то чудом в итоге Борт с друзьями все же добрались до Намибии и припарковались где-то там. Точнее, не где-то, а вместе с очень обнадеживающим названием «Берег скелетов». Но тут у великого бизнес-плана обнаружились изъяны, потому что местные не только умели рыбачить, они еще и судно угнали. Поэтому норвежцы опять-таки поступили как настоящие викинги. Они разлеглись на песочке и приготовились методично умирать, чтобы отправиться в Вальгаллу пировать с Одином. К счастью, неподалеку пролетал какой-то самолет, его пилот сообщил, куда следует, что там на берегу скелетов кто-то снова планирует помереть. Норвежцев спасли, обругали, объяснили, что они не самые умные люди на свете, и отправили назад в Норвегию. А зато в родном поселке их с тех пор считают пусть и немного странными, но при этом искренне гордятся этой историей. Мне вот этот удивительный случай рассказали сразу несколько человек. И, честно говоря, я не поверил, потому что, ну как это? Норвежские рыбаки крадут судно, идут в Намибию, чудом там выживают на берегу скелетов. Как это вообще? Но затем я вот попал в гости к Руне и спросил у него, как вообще такое возможно. В ответ он принес мне дневники отца, которые тот вел на борту. И еще одну вещь он принес. Это были не алмазы, о которых полушепотом и в полушутку вспоминает весь поселок, а нечто совсем другое. Дурацкий колонизаторский пробковый шлем. Единственную вещь, которую его отец действительно привез из Намибии. Вот такая история, и я специально сейчас не рассказываю о географии или истории Норвегии или достопримечательности, потому что это все есть в интернете. И об этом тоже был у нас норвежский подкаст «Дыких мандры». Но мне кажется, это действительно удивительная страна, потому что невероятная, очень красивая и суровая природа в ней сочетается с тоже суровыми, но открытыми, светлыми и честными людьми. А это, думаю, не может не привлекать. На этом мы с Норвегией распрощаемся, и давайте, раз уж речь зашла о морских путешествиях, вспомним выпуск о круизах. Дело в том, что зимой я уселся на 300-метровый лайнер и прошелся от итальянской Генуи через Испанию до Канарских островов и обратно через Марокко в Италию. Суммарно более 7000 километров. Это оказался очень интересный опыт. Вот представьте, что 5-звездочный отель возит вас из одного города в другой. Если вдруг вы когда-нибудь допускали мысль о том, чтобы попробовать такой вид отдыха, попробуйте. Вполне может понравиться, тем более, что круизы бывают на самые разные целевые аудитории. Бывают и молодежные, и для пенсионеров, и тихие, и шумные, в общем, всякие. Непонятно, правда, как быстро именно этот сегмент туризма восстановится после коронавирусного кризиса, но рано или поздно это случится, и тогда я действительно советую попробовать. В передаче о круизах и о морских путешествиях вообще мы много говорили о том, как, собственно, люди поняли, что море или океан – это не преграда, а дорога. О том, как развивалось кораблестроение и мореплавание, какие в этой сфере были подвиги, трагедии, какие приключения. И вот одно из приключений мне очень запомнилось тем, что оно, с одной стороны, очень знаменитое, а с другой у него есть неожиданный ракурс. Значит, Фернан Магеллан. Всемирно известный португальский исследователь, который, как мы все учили в школе, командовал первой кругосветной экспедицией в истории. Может быть, те, у кого по географии или по истории было отлично, вспомнят даже, что сам он при этом кругосветку не совершил, потому что довольно нелепо погиб по дороге. Он открыл Филиппины, и тут как раз вот то самое открытие, которое открытием является только для европейцев. Потому что вообще-то и без них там прекрасно жили люди, и была цивилизация, и, например, арабские купцы про Филиппины, в общем-то, знали. Как бы там ни было, Магеллан поладил с одним местным царьком, крестил его и решил помочь завоевать окрестные острова. И вот в процессе завоевания одного из них он слишком понадеялся на огнестрельное оружие, но туземцы воевали грамотно и самого Магеллана убили. Его экспедиция в итоге дошла до стартовой точки, до Испании, хоть и далеко не все. Но в этой истории меня поразило совсем не то, что Магеллан кругосветку не совершил. Это, в общем-то, известный факт. А то, что первым в истории человечества кругосветное путешествие совершил малоизвестный раб по имени Энрике де Малакка, то есть Энрике с Малакки. Малакка – это полуостров в Индокитае. За 10 лет до начала кругосветки Магеллан был в Малайзии и купил этого раба там. Затем он забрал его с собой обратно в Европу и взял на борт в начале вот этого грандиозного путешествия. И в определенный момент Энрике оказался на родине, в Малакке, и встретил людей, говоривших на его родном языке. То есть он первым в истории замкнул линию вокруг земного шара. Это сделал раб, который просто вернулся домой. И, кстати, действительно вернулся, потому что когда Магеллана убили, то Энрике покинул экспедицию и остался там, неподалеку от своих родных краев. После этого его следы теряются, но как бы там ни было, в истории человечества он останется как тот самый парень, который, скорее всего, первым совершил кругосветное путешествие. Ну а сейчас давайте, как та великая экспедиция, вернемся в Европу. Если быть точным, в Италию. Потому что, напомню, у нас юбилейный выпуск передачи «Декимандры», в честь чего мы вспоминаем самые интересные истории из 29 предыдущих эфиров. И предлагаю сейчас на несколько минут заскочить в один из главных городов Италии – Турин. И чтобы проще было переключиться, послушаем одну старую песенку туринского музыканта середины 20 века Фреда Бусканьоле «Guarda che luna».
Guarda che luna, guarda che mare, da questa notte senza te dovrò restare, folle d'amore. Vorrei morire mentre la luna di lassù mi sta a guardare. Resta soltanto tutto il rimpianto perché ho peccato nel desiderarti tanto. Ora son solo a ricordare e vorrei poterti dire guarda che luna.
Я записываю эту передачу в середине июля 2020 года. И, наверное, не нужно объяснять, какая в эти дни в мире ситуация, что вообще происходит с путешествием. Происходит мало что хорошего. Поэтому воспоминания, как ты шатался по планете раньше, особенно ценны. И вот мое последнее путешествие до всего этого коронавируса как раз было в Турин. Причем я там был 3 раза подряд, в течение буквально 1.5-2 месяцев. Так что для меня это сейчас очень особый город. Обычно Турин как-то не сразу приходит в голову, когда речь заходит о том, чтобы махнуть в Италию. Понятно, что тяжело тягаться со столицей, с Римом, но даже после столицы есть еще Милан со всей его модой, футболом, Дуомо, музеями и кучей всего другого. Есть Венеция с ее гондольерами, дожами, есть Флоренция с ее Ренессансом, ну и много чего еще есть. Более того, даже в самой Италии к Турину особое и, ну, пожалуй, немного предвзятое отношение. Многие считают, что северяне, а Турин находится на самом севере Италии, что северяне хмурые и неприветливые, что сам город серый, мрачный, такой индустриальный. Некоторый повод так думать действительно есть. Потому что Турин – это и правда мощнейший промышленный центр. Вот просто навскидку пару компаний родом оттуда. Это Чинзана, Мартини, Киндер Сюрприз, Тик-Так, Нутелла, Феррера Роше, Лавацца и Фиат. И там не только один Фиат находится, это в целом автомобильная столица Италии, так что да. Промышленный город, но абсолютно не серый, он очень зеленый, один из самых зеленых во всей Италии. И местные жители, в общем-то, я не заметил, что они мрачные, грустные, они действительно работящие, но, возможно, это средний уровень работоспособности, а вот все остальные итальянцы как раз немного отстают. Но из этого следует то, что Турин – город богатый. Собственно, он только немного по богатству уступает такому же северному Милану и столице – Риму. У этого есть странный побочный эффект. Сами туринцы не очень стремятся к тому, чтобы к ним вот повалили прям толпы туристов. Зачем, если и так все хорошо и деньги вроде водятся? То есть, конечно, они не то чтобы там запирают ворота на замок, вводят какие-то визы, никого не пускают. Просто они сильно выпячивают свои достопримечательности, не спешат.
Юрий Марченко. Дикие мандры.
Мы возвращаемся в юбилейный спецвыпуск, посвященный интересным историям из предыдущих 29 передач. Сейчас мы взялись за Турин. Самый магический город Италии, потому что здесь якобы сходятся сразу 2 треугольника черной магии, это Прага, Лион и Турин, и белой, Лондон, Сан-Франциско, Турин. Еще некоторые гипотезы утверждают, что именно в Турине, в храме около реки По, который называется Гран Матре ди Дио, спрятан Святой Грааль, чаша, из которой, по преданию, Иисус пил на Тайной Вечере. Не факт, что это когда-либо удастся узнать, но зато точно известно, что в Турине хранится другой важный для всего христианства артефакт. Собственно, в честь города он и называется – Туринская плащаница. Сейчас она хранится в соборе Святого Иоанна в специальном ковчеге из пуленепробиваемого стекла и накрыта таким особым полотном. То есть увидеть ее не удастся. Плащаницу теперь достают из этого ковчега только по особым поводам и случается довольно редко. Открыто показывали публике ее всего 18 раз. И хотя увидеть саму плащаницу не получится, в собор Святого Иоанна все равно обязательно заходите, потому что интересно ощутить атмосферу близости артефакта, о котором спорят уже минимум 500 лет. Впервые о плащаницы, тогда еще не туринской, конечно, заговорили в 11 веке. Точных сведений об этом периоде нет, но вроде бы хранилась она в Айе Софье в Константинополе. Затем город разграбили свои же крестоносцы, и упоминания о ней прекратились. Но после этого возникает 1353 год, это уже документально зафиксированные события, когда плащаница всплывает во Франции у рыцаря Жофруа де Шарни. Всплывает довольно логично, потому что его предки как раз в свое время грабили Константинополь и могли заодно прихватить плащаницу. Примерно через 100 лет артефакт покупает Савойская династия, которая столетиями правила в том числе Турином. Уже в те годы плащаница была знаменитой, и вокруг нее было много споров и сомнений. В 1390 году папа римский Климент VII исследует вопрос и выносит вердикт, что это не оригинальная ткань, в которую было завернуто тело Иисуса после казни. Он считает, что это художественное произведение, но настолько талантливое, что все равно его можно показывать в церкви, то есть это может быть неким условно объектом культа. Я к тому, что уже в средние века люди подозревали, что это может быть работа художника. Но при этом до сих пор есть достаточно серьезные контраргументы против того, что это фальшивка. Если ее и создавали, то почти наверняка в средневековье, и об этом есть научные исследования. Но штука в том, что в этот период были определенные представления о том, как выглядела казнь Иисуса. Например, в средневековье считалось, что на голове у Христа был терновый венок. Все мы знаем это словосочетание. Но на плащанице изображен не венок, а так называемая терновая шапка, которую, собственно, и использовали в первом веке нашей эры. Но в средневековье об этом просто не знали. А самое главное, где именно находятся следы от гвоздей? Дело в том, что в средние века люди не то чтобы стали страдать гуманизмом, но казнь распятием исчезла. Ее не применяли, и поэтому не знали нюансов, как и что нужно делать. Поэтому на иконах и картинах обычно изображали следы от гвоздей в ладонях. Думаю, вы и сами помните такие изображения. Но на самом деле при распятии гвозди в ладони не забивали, потому что они просто не выдерживают вес тела и приходится начинать все заново. Поэтому гвозди при этой вот жестокой казни забивали в запястье. Хотя в средние века об этом вроде бы не знали, на плащанице следы от гвоздей именно на запястьях, то есть там, где и нужно. Ну и еще, конечно, скептикам сложно с тем фактом, что это изображение в негативе, а так нарисовать, прямо скажем, сложно. И, собственно, настоящий бум интереса к плащанице стартовал в конце 19 века, когда ее впервые сфотографировали в позитиве и увидели все детали. И следы от кнута, и от копья, и потеки крови, и лицо этого человека. Плюс исследования показали, что на плащанице нет следов краски. А как можно нарисовать что-либо без красок, не очень понятно. Но тут скептики перехватывают инициативу и возражают, что зато в изображении есть анатомические ошибки. То есть это все-таки рисовал художник и промазал. Например, одна рука длиннее другой аж на 10 сантиметров. И выглядит так, что это было сделано, чтобы прикрыть гениталии в целомудренные времена Средневековья. А еще рост на изображении спереди и сзади отличаются сантиметров на 5. Ну и тому подобные мелкие детали. Конечно же, за эти столетия возникло множество версий, как без краски можно было получить такое изображение. Например, что нагревали статую и прикладывали к ней ткань. То есть, что это термический ожог плащаницы. Или что это была картина, которой укутали ткань, и вот эта ткань плотно соприкасалась с ней десятилетиями, и рисунок просто перебился, как иногда случается со слипшимися страницами в книжке или в альбоме. Чтобы попытаться во всем этом разобраться, в 1988 году от плащаницы отрезали маленький кусочек размером там, 7 сантиметров и поделили его между тремя разными научными организациями из США, Англии и Швейцарии. Они никак между собой не общались, не консультировались, все исследования были слепыми методами, а чтобы убедиться, что ученые адекватны, им подсунули еще дополнительно несколько кусочков ткани разных эпох. Научные ребята все тщательно изучили, выдали абсолютно правильную датировку для всех артефактов и на этом фоне вроде бы подписали приговор для плащаницы. Потому что по их данным, по данным всех трех контор, это получился 13-14 век. То есть именно то время, когда рыцарь Жофруа де Шарни выскакивает и сообщает всему миру, что есть вот такой вот артефакт. Вроде бы все. Понятно, это не оригинал, это какая-то мастерская средневековая подделка. Но нет. Потому что другие ученые тут же начали возражать, что исследование было так себе. Они нашли какие-то нестыковки и в самом методе, и особенно в том, что плащаницу нельзя просто так вот по кусочку исследовать, потому что за эти как минимум 6-7 столетий, даже если это подделка, она пережила уж слишком много. И действительно, у этой полосы ткани была довольно насыщенная жизнь. Ее стирали, ее вываривали, причем вываривали в масле, чтобы показать скептикам, что изображение уцелеет. Ее саму покрывали маслом для сохранности. И особенно апеллировали к тому, что она минимум дважды горела в очень серьезных пожарах. Причем последний раз сравнительно недавно, в 1997 году. Ну а высокие температуры точно влияют на состав и на особенности материала. В общем, часть ученых сказали, что спасибо вам, конечно, за научный подход, только он не научный. На этом пока все и остановилось. Плащаницу ученым на всякий случай больше не дают и вообще не особенно показывают. Вот последний раз был, кажется, в 2010-м. Так, этот, наверное, самый загадочный артефакт, связанный с христианством, и лежит в Туринском соборе Святого Иоанна за пуленепробиваемым стеклом и ждет своей разгадки. Так что обязательно, когда будет возможность, приезжайте в Турин, заходите в этот храм, а еще гуляйте по улицам, ешьте особую туринскую нутовую пиццу, к Монблану сгоняйте, это совсем недалеко, и в целом наслаждайтесь одним из самых интересных городов Италии. Ну а мы давайте пойдем дальше по юбилейному спецвыпуску и вспомним еще один удивительный город, о котором мы говорили в одной из передач. Мы, собственно, его только что вот и вспоминали, когда говорили о плащанице и про Айю Софью. Это Стамбул. Это действительно уникальное место, единственный город на стыке двух частей света, Европы и Азии. Это город четырех империй, город-коктейль, где смешивается Рим, Византия, ислам, традиции, технологии и вообще все-все-все. Даже названий у этого города много, что тоже, в общем-то, говорит о его богатой истории. Византия, Новый Рим, Константинополь, Царьград, Стамбул. И именно в честь этого я предлагаю послушать одну старую песенку. Она не стамбульская, не турецкая даже, но она как раз вот об этих всех названиях. Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul, not Constantinople. Been a long time gone, old Constantinople, still is Turkish delight on a moonlit night. Every gal in Constantinople lives in Istanbul, not Constantinople. So if you've a date in Constantinople, she'll be waiting in Istanbul. Even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say. People just liked it better that way. Take me back to Constantinople. No, you can't go back to Constantinople. Now it's Istanbul, not Constantinople. Why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. Почему они все переименовали, я не знаю. Но это забота турков, и им так больше нравится. А если у вас было назначено свидание в Константинополе, то девушка будет ждать вас уже в Стамбуле. Это песенка 1953 года группы The Four Lads, и она называется «Истанбул, not Константинополь». Собственно, переименование. И прямо сейчас, когда я записываю этот выпуск, в Стамбуле творятся исторические события. Одно из главных зданий в истории человечества меняет свою профессию, свой профиль. Речь, конечно, о соборе Святой Софии, Айя Софья. Если вы там бывали, то, думаю, мне даже ничего особо объяснять не нужно, настолько это впечатляет. Если же нет, просто поверьте, что это грандиозный храм, который потрясает тебя и снаружи, и внутри. Более 1000 лет Софийский собор Константинополя был самым большим храмом во всем христианском мире, пока не появился собор Святого Петра в Риме. Именно здесь произошло одно из важнейших событий в истории этого самого христианского мира – раскол на православие и католичество, когда в 1054 году легат Папы Римского, кардинал по имени Гумберт, поотлучал от церкви всех, до кого мог только дотянуться, а его отлучили в ответ. Именно в Айе Софье я когда-то понял, почему же большую часть своей истории человечество было очень религиозным. Вот просто представьте, что вы живете не в современном доме с удобствами, а в какой-то халупе из глины и грязи. На обед вы пожевали какой-нибудь корешок и вышли на улицу как раз, когда соседи выплескивают отбросы вам под стену. Тем временем мимо проезжает кто-нибудь знатный и просто на всякий случай вас бьет. И вот вы поднимаетесь на холм мимо каких-то воплей, грязи, нечистот и заходите в колоссальный храм. И внутри вы видите просто невероятное величие. Красочные фрески, бесконечный потолок, все чисто, тихо, все вкусно пахнет. Конечно же, вам хочется к этому стремиться и хочется верить, что однажды вся жизнь будет именно такой. Но самое удивительное, что собор Святой Софии получился настолько грандиозным, что впечатляет даже сейчас, когда уже как бы не халупы из грязи и не корешки на обед. Каждый день на его строительстве было занято около 10 тысяч человек. Все это заняло 6 лет и сожрало огромную кучу денег, вот по некоторым данным, 3 годовых дохода всей империи. То есть представьте, что вся Украина 3 года работает только на то, чтобы построить какой-нибудь очень большой и очень красивый дом. Кстати, именно благодаря тому, что это было самое важное строительство во всей империи, здесь сохранились невероятные артефакты более древних времен. Потому что строительные материалы свозили отовсюду, и в частности здесь можно увидеть фрагменты одного из чудес света – 8 зеленых колонн из храма Артемиды в Эфесе. София в итоге стояла 1000 лет, и 1000 лет все ею восхищались. Затем османы окончательно добили Византию, захватили Константинополь, а Софийский собор превратили в мечеть. Уже довольно скоро пристроили 4 минарета, застелили все молельными ковриками и ободрали или заштукатурили фрески со святыми, потому что в исламе показывать лица нельзя. Уже в 20 веке Кемаль Ататюрк превратил Айю Софию в музей. Штукатурку очистили, и сейчас все эти уникальные фрески и мозаики, которым по 1500 лет, можно увидеть. Но ради баланса сохранились и 4 огромных овальных щита, на которых написаны цитаты из Корана. И вот прямо в эти дни, в середине лета 2020-го, Святую Софию снова превращают в мечеть. Пока нет окончательной ясности, понимания по поводу того, когда, как, на каких условиях туда будут пускать туристов, но есть надежда, что все же какой-то доступ сохранится. Тем более, что история украинских путешествий к Софии очень древняя. И я сейчас не о каком-нибудь кровожадном прививании щита к воротам Царьграда, как было принято когда-то, а именно о путешествиях. Во многих древних храмах есть такая штука, как граффито. Это надписи, которые люди в разные эпохи выцарапывали на стенах. Это никогда особенно не приветствовалось, но, тем не менее, во всей эпохе это было. Вот они есть и в Софии Константинопольской, и в Софии Киевской. И в подтверждение тезиса о древних путешествиях в обоих этих храмах есть граффито, оставленное одним и тем же человеком. Некий Домка Безуевич в XI веке расписался на стене и в Киеве, и в Софии. И, возможно, это как раз хорошая мысль, чтобы завершить на ней этот выпуск. Потому что, к сожалению, время передачи уже заканчивается. Но если наши предки путешествовали уже 1000 лет назад, то разве можем мы прекратить? Вот коронавирус когда-нибудь рано или поздно закончится, а весь наш удивительный, разнообразный и интересный мир останется. Я надеюсь, что вместе с ним останемся и мы, путешественники. А это был юбилейный 30-й выпуск «Дыкэхмандрив», Юрий Марченко, и до встречи через неделю в уже совсем другом местечке.